Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это программа про высокие технологии, я бы даже сказал, высочайшие технологии. Это главная программа про технологии, которые выходят на канале The Breakfast Show. И сегодня у нас прям даже весьма необычный состав экспертов, потому что у нас сегодня, я бы сказал, что прям усиленный состав экспертов, потому что мы позвали Сергея Петренко, эксперта из интернета. Я у него спросил, как нужно его представить. Он говорит, что если вы все эксперты по интернету, то я буду экспертом из интернета. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал Блокнот. Ссылочка должна быть в описании. Если нет, то мы сейчас подправим. И еще у нас Иван Ямщиков. Вы его тоже знаете. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал. Проветримся он называется. Ссылочка тоже есть в описании. Ну и самое главное, что Иван у нас, как он сам пишет о себе, технооптимист, что, конечно, радует в наше время. А меня зовут Денис Альшанов, и если у вас есть такая возможность, то подпишитесь еще и на мой YouTube-канал, тем более, что там вышло большое видео про сравнение WeChat и Макса. Мне кажется, достаточно интересно. Ну, я могу и ошибаться. Ладно, давайте начнем. У нас сегодня будут преимущественно темы такие, я бы назвал, международные, но, тем не менее, с одной российской... Простите, к нам еще подключился Михаил Гуревич. Его тоже нужно представить. Обязательно нужно подписаться на его телеграм-канал «Добрый вечер». И вот он вот точно, вот прям точно-точно интернет-эксперт тут вот бесспорно. Ладно, давайте, не скромничаем.
Всем привет, ребят. Наконец-то перешли на летнее время, и теперь мне проще будет к вам успевать.
И это радует. Не переход радует, а то, что успевать радует, потому что переход пока немного напрягает так, физиологически. Ладно, давайте начнем, потому что, вы знаете, пропустить эту новость было невозможно, потому что тут случилось то, что мы обсуждали, что мы предсказывали, и что, естественно, произошло. Мы много раз говорили, что не ставьте клиент под названием Телега, якобы альтернативный клиент для Телеграма, якобы безопасный, якобы никак не связанный с ВК и такими подментованными службами. Но, тем не менее, на этой неделе вышло большое расследование Android-клиента, в котором очень хорошо технически показано, что вообще-то ребята, если что, не просто дают вам альтернативный клиент, в котором они вроде как собираются всего лишь проводить цензуру каких-то каналов. Но как они будут проводить цензуру этих каких-то каналов? Ну, естественно, им нужно подменить сертификат шифрования. И вот ребята, которые провели расследование, опубликовали его, рассказывают, что это уже свершилось, что теперь есть вектор атаки, который я бы назвал бы не иначе, как мент in the middle, то есть это аналог атаки человек посередине, когда подменяется сертификат, и люди могут читать абсолютно всю вашу переписку. Почему мы про это говорим постоянно? Потому что, в общем-то, если вы решаете для себя, что ваша переписка ничего не стоит, и что у вас нет ничего такого, то вы не думаете о тех, кто с вами общается. А с вами могут общаться абсолютно разные люди из абсолютно разных стран, которые могут случайно оказаться проездом в России и из-за общения с вами оказаться за решеткой, что может быть не очень хорошо. Мы это много раз обсуждали, но я уверен, что у всех собравшихся есть, естественно, какое-то мнение по этому вопросу, и я очень хочу его услышать. Кто готов...
Ну, слушай, смотри, я бы сказал, что в тот момент, когда ты сказал подментованный милиционер, в этот момент, конечно, одной большой конторе на той букве стало очень обидно, потому что, в общем, как-то они не милиционеры. А, вот, надо же не путать, так сказать, ГБ со всем остальным. Поэтому, ну, тут вообще очень красиво. Я тут поискал за 10 минут, так сказать, даже не читая особо расследование, мне понравилось, что основатели, например, такие вот вообще никак ни с чем не связанные, но познакомились они почему-то на Телеге. Это как так красиво началось, что, в общем, понятно уже, к чему оно закончилось. Так что, в общем, там очень красивая такая ФСБшная история. Вот. Причем совпадающая графиком с введением блокировок. Вот они ввели блокировки, и у вот этой самой телеги получился 1 000 000 скачиваний, кажется. Это такая, по-моему, да? У них на канал подписано 5 миллионов, но я не знаю уже, насколько это совпадает с реальной аудиторией. То есть, это, да, это проценты, но тот факт, что у них таким образом, ну, им достаточно видеть только одну сторону переписки, потому что таким образом они все равно видят всю переписку. Это означает, что, в общем... Ну, я думаю, с 5 000 000 можно эффективно контролировать довольно большое, почти всю аудиторию Телеграма в России. Там 100 000 000, кажется, да? Ну, вот, где-то так.
Не, и не только в России, что важно. И, ну, тут опять же таки, а если кто-то будет вынужден ехать через территорию России по разным причинам, такое иногда случается у людей, и тот, кто с ним общается, пользуется телегой, ну это кошмар, да?
Ну, главное, что ты не узнаешь, что человек, с которым ты общаешься, пользуется каким-то таким. Но ты не прав все-таки. Это альтернативный клиент вполне. Вполне альтернативный, с помощью которого можно безопасно вас слушать.
Простите, пожалуйста, нет, простите, у меня единственный по поводу этой новости вопрос. А кто-то вообще удивился или что? Ну, то есть... Типа, чувак работал в ВК-групп, ушел из ВК-групп и через месяц, по-моему, или через там, 3 месяца запустил мессенджер вот этот вот, да, встретился со своим сооснователем на Селигере, да. Не знаю, у кого-то были какие-то сомнения, что для кого-то это новость, я просто, правда, не понимаю. Мне кажется, можно переходить к следующей новости. Просто не пользуйтесь мессенджером Телега, если вы хотите, чтобы ваши сообщения читал, ну, как бы, только тот, кому вы их отправили. Если у вас есть какие-то такие посылы к, так сказать, вовлечению внешних людей в вашу жизнь. Знаете, как это есть великий анекдот такой, что в этом году я перейду на шифрованные чаты, потому что в прошлом году, когда у меня была депрессия, мой офицер НСА мне даже не позвонил, а мне не хочется безразличных людей в моей жизни. Вот, как бы. Так и здесь, друзья, переходите как бы на зашифрованные чаты, если не хотите, потому что, ну, как-то... Вот, и все. Ну, Миша хочет добавить что-то.
Миш, сейчас, одну секунду, я просто накину, тут прозвучала реплика о том, что прочитает ваше сообщение кто-то не тот. В то же самое время, вот буквально сегодня случилось, что в Максе кружочки вот эти вот, знаете, из Телеграма они утащили кружочки, эти кружочки доходят не тем людям. Люди жалуются, что они отправляли в семейный чат кружочек своего ребенка, а им прилетело, ну, слава богу, что ребенок, но чужой. Ну, прекрасно тоже.
Я давно говорил, что войну нужно делать не с помощью, там, не знаю, бомб, ракет, пулеметов и автоматов, а просто путем перечисления пенсии соседки. Ну, то есть, когда вот поменять пенсии соседей, как бы, да, вот, и если буквально там одной там соседке перечислить на 100 рублей больше, чем ей положено, второй на 100 рублей меньше, и пусть сами разбираются, будет такой хаос в стране, что мало не покажется никому. Вот, так что, как бы, давно уже надо переходить на инновационные формы, скажем так, сражений, борьбы и так далее. А по поводу телеги, ну, ребят получили 200 миллионов рублей, которые они внесли в уставной капитал. То есть, как бы, в общем-то, сколько эта операция стоила, мы уже теперь даже знаем. Вот, и там прекрасная есть еще история о том, что в уставе, значит, этой компании был написан пункт об ограничении полномочий совета директоров этой компании при заключении сделок с ВК. Ага. Вот,
то есть, да, это шикарно, конечно. Это, вообще никаких намеков, так сказать.
Да, казалось бы, называется, ничто не выдавало в силице разведчика. Непонятно было, только то ли звезда на пилотке, то ли парашют сзади. Вот. Но в целом все понятно. И главное, что все прозрачно. Вообще, самое смешное во всех этих историях, что люди такие говорят, а как же так случилось? Они говорят, ну, смотрите, вот здесь вам писали, вот здесь вам сообщали, вот здесь вот было понятно, и вот здесь было понятно. Говорят, да, ну, все равно странно. Ну, то есть, в принципе, ничего не надо скрывать. Вот, может, если бы они даже сказали, что, знаете, мы можем передать все ваши данные в ВК, люди бы вообще не услышали, сказали, а, телега? Не, ну, телега же все-таки. И Дуров когда-то был в ВК. Ну, наверное, что-то хорошее надо брать. Вот. Ну, то есть, как бы, как-то мы это обсуждали месяц или 2 месяца назад. Я тогда еще говорил, что нужно сделать. Это, безусловно, пусть Дуров сам опубликует, с какими сторонними клиентами он готов работать. И тогда, пожалуйста, пользуетесь альтернативными клиентами уже, ну, то есть, если вы доверяете, а мы доверяем Дурову, да, раз мы там пользуемся Телеграмом, то, соответственно, мы Дурову доверяем, ну, иначе нет смысла им пользоваться. Ну, если он скажет, что вот с этими альтернативными клиентами мы работаем, ну, доверяя Дурову, вы доверяете как бы и его рекомендациям, и тогда можно пользоваться. Во всем остальном это, ну, слушайте, ну, уж столько историй про мошенников. Ну, то есть, как бы все такие умные, все такие продвинутые. У меня просто есть один мой друг, который по роду деятельности об этом с утра до вечера должен был рассказывать, пока сам в 7 утра как-то случайно не стал жертвой. Вот. Ну, то есть, как бы и здесь, в общем, плюс-минус то же самое. Ребят, пожалуйста, ну, как бы будьте с собой. Вот. Не уподобляйтесь. Имейте как бы какую-то, ну, здравый смысл пусть руководит вашими действиями.
Все. Конечно, но... ты не прав немножко, потому что это же все открыто. Ну, то есть, у Телеграма есть API, и у Телеграма есть SDK. То есть, ты можешь... У меня есть маленький клиент Телеграма.
Я согласен. Я абсолютно согласен. Но я говорю, что если вы хотите скачивать клиент, ну, пусть как бы Дуров скажет, что вот эти альтернативные приложения, я их посмотрел, я им доверяю. Все, они работают с моим SDK так, как я это, ну, хотел бы, и, соответственно, можете пользоваться. Мне кажется, это... Он, кстати, в свое время даже публиковал, у него же даже была какая-то компания в свое время, он привлекал сторонних разработчиков, чтобы они писали сторонние клиенты. То есть он в свое время этим как бы вопросом даже как-то, ну, не то чтобы активно, но занимался. Вот. А без рекомендации, передачу, ну, то есть, ну, это сразу ты становишься, по сути, жертвой мошенников с очень большой, если не 100% вероятностью.
Я бы тут добавил ровно одну вещь, прежде чем приходить дальше, что, ну, всем остальным людям, кто не используется телегой, но пользуется телеграмом, нужно теперь понимать, что ваш телеграм, к сожалению, в крупных чатах, ну, в достаточно крупных чатах, где есть люди, которых вы не знаете. Потому что, ну, реально достаточно одного.
А только у меня, да, Денис так плохо коннектится.
Да, как-то пошел квадратиками.
Денис, в тот момент, когда ты говоришь про что-то важное, ты пропадаешь. Ровно, да, в тот момент, когда ты пытаешься сказать людям.
Доброго вечера, да.
Так, скажите, меня отпустило? Должно было отпустить.
Пока отпустило.
Все, отлично.
Пока ты...
Да, и я говорю, что скорее сейчас нужно Telegram воспринимать как полностью интоксицированный, просто по той причине, что если вы находитесь в чате, где есть люди, которых вы не знаете, предполагайте, что у этих людей может стоять телега, и это значит, кто-то левый этот чат может читать. Просто нужно помнить это. Слушай, с другой стороны...
То же самое было верно и просто по Telegram.
Вот тоже, да. Мы года 3 назад, иначе, когда пошла вся эта дискуссия между сигналом и телеграмом, например, то года 3 назад уже, ну, в общем, было понятно, что нет, вообще все не секретные чаты в телеграме могут читаться кем угодно, потому что они не end-to-end зашифрованные. Вот и все. Вот как-то...
Да, нет, это правда, просто тут еще дополнительный слой появляется. В любом случае нужно помнить. Ладно, давайте двигаться дальше. И тут прям забавная, смешная тема, потому что внезапно у Ирана есть хакеры, что мы, в общем-то, предполагали и знали. Это группа под названием Хандала, и они заявили, что они взломали личный Gmail директора ФБР Кэша Пателя и выложили все эти личные фото и более 300 писем. Тут самый интересный момент, что ФБР подтвердило сам факт атаки на почту, но заявило, что опубликованные данные исторически не связаны с государственной деятельностью. Ну, в общем-то, учитывая, что это как бы личный Gmail, можно поверить, с одной стороны. С другой стороны, ну, мы помним, как эти прекрасные ребята случайно добавили журналиста в секретный чат в сигнале. Вполне может быть, что они на личный Gmail что-то отправляли, и мало ли что могло произойти. Тем не менее, ну, я не устаю повторять, что самый главный и самый сложный вектор атаки, самый главный и самый простой вектор атаки, почему сложный? Это, естественно, социальная инженерия, я уверен, что здесь была использована именно она, и он работает, и таким образом можно, вот, как видите, получить даже доступ к Gmail директоров всяких ФБР, нами, там, с простыми людьми.
Да. Можно я тебя поправлю немножко, добавлю и поправлю. Значит, ФБР сказала, что эти письма взломанные и фотографии имеют исторический интерес. А дело в том, что они относятся к тем временам, когда, ну, собственно говоря, взломанный не был главой ФБР. А вот,
ну да, есть, там 2010-2019
год. Да, 17-19 год, да, когда он не был главой ФБР, он там нюхает сигары, курит их, там что-то еще делает. Вот, то есть, и это действительно так бывает, что, ну, есть как бы рабочая почта, есть почта личная, и, ну, личной почте иногда люди недостаточно внимания ну, дают для сохранения безопасности. То есть это ничего не говорит о том, что если у него на личной почте секретная информация, но, судя по всему, не была, или там он не использовал. При этом, как мы знаем, по тому же самому сигнал-гейту, они вполне могли бы включить личную почту. Ну, например, там было много таких кейсов, когда, условно говоря, невозможно телефон настроить сервер рабочей почты, вот, а лениво там с отдельными девайсами ходить или еще что-то, и они там игрались. Вот, то есть такие примеры тоже были, и в принципе, ну, то есть гипотетически, в почту могли утекать какие-то секретные, как бы, информации. В данном случае ни о чем подобном, ну, просто разговора нету, но таких примеров в прошлом уже было, конечно, не на уровне ФБР, там, да, там все-таки пониже немножко люди были на, ну, как бы, статусом, но в целом личную почту — это такая любимая развлекуха, и, значит, у хакеров скрывать. Хандала, в принципе, известная группа, ну, в Израиле она известная, потому что это для нас, так сказать, понятный такой визави, они там регулярно пытаются, то они взламывают там какие-то банки, то ли еще что-то, ну, так не полностью, но что-то они делают, и, в принципе, серьезные ребята, с ними серьезно приходится противостоять, и как бы это не детские игрушки, то есть эти чуваки знают, что они делают, но вот в целом, да, вот говорили, что украли, я вот читаю, что в прошлом году другая группа говорила, что вскрыла 100 гигабайт данных, украденных у главы администрации Белого дома, Сьюзи Уайлса, тут, который Ирак обнаружили, вот, и другие лица. Ну, то есть то, что у этой администрации действительно есть такая история, что, ну, они такие ковбои в чем-то, вот, то есть, они, ну, так, скажем так, малосистемные люди, вот, поэтому, как бы, риски с ними чуть, ну, выше, и даже не все системные специалисты в силах, как бы, совладать с их, так сказать, вопиющей антисистемностью, потому что это и есть их главный плюс, ну, в общем, с точки зрения работодателя, и там, с точки зрения концепции, насколько я понимаю, вот, поэтому такие, как бы, да, такие примеры бывают, но в данном случае, в общем, ничего серьезного, мне кажется, не утекло, но забавненько, да.
Я бы сказал, что никто, во-первых, никто не удивлен тому, что у этих ребят что-то утекло, пусть и личное. В конце концов, у них утекало и более серьезное, действительно. А с другой стороны, мне кажется, что это мостик такой с прошлой темой, потому что, ну, вот как-то время такое настало, никто не парится. Вот. Ну, утекло и утекло, ну, телега и телега, ну, вот, ну, Gmail, ну, в сигнал кого-то добавили не того. Да подумаешь, господи. Вот. Все равно все завтра забудутся, потому что окно внимания в мир социальных сетей, он в общем, минимальное, кажется. Так что, увы. Чувствуешь себя стариком, да, Миш? Немножко в этот момент серьезно к этому относясь.
Слушай, ну, мне кажется, это все-таки история, в первую очередь, про Кэша Пателла в очередной раз. Ну, в смысле, типа, чувак, который там пьет пиво в раздевалке хоккейной сборной по случаю того, что она выиграла чемпионат, когда Олимпийские игры, типа, вот так, как будто бы он в колледже. Чувак, который как бы был подкастером до того, как стал директором ФБР, объявил, что он сразу же выложит файлы Эпштейна, потом объявил, что их не было, потом объявил, что он их видел, но читать их неинтересно, потом, в общем, просто тихонечко отбежал в уголочек и там, значит, как-то остался сидеть. Ну, типа, кто, опять же, да, то есть у него как бы удивительно, что они его официальную почту пока не взломали, вот что странно, но надо признать, что вообще в этой ситуации сейчас в цифровом пространстве Иран выглядит очень, ну, сильнее, чем все ожидали, я бы сказал, да, то есть если посмотреть на то, как они используют AI Slop для того, чтобы, в качестве пропаганды, и как он разлетается по социальным, все эти мультики, где, значит, орел нападает на кошечек из Ирана, и как, значит, кошечки отбиваются, и вот это все, это совершенно неожиданно, на мой взгляд, и внезапно работает.
Ну, как они Израиль разрушают, это же прямо потрясающе. Да.
А как они картину дают с этим Трампом,
шестой палец у Нетаньяху вдруг появляется.
Да. Ну, то есть они внезапно в цифровом как бы слое реальности оказались намного более зубастыми, чем все ожидали. Ну и надо признать, что как это в физической реальности они оказались ровно настолько зубастыми, как ожидали все эксперты, но опять же эти ребята не читали, как известно, и решительно осудили, и в общем, понеслось. Ну, короче, мне кажется, история про Кэша Пателла понятна. Интересно, что будет дальше, пойдет он в отставку или нет, потому что, строго говоря, если взломали его личную почту, мы же не знаем, что именно во всей этой личной почте было, кроме того, как он нюхал сигары. И если Иран скомпрометировал директора ФБР, то это довольно интересно. Ну, в смысле, они же не обязаны все письма директора ФБР выкладывать. У него же могли быть какие-то письма, которые они не выложили. Это в этих случаях, конечно, всегда интереснее. Не то, что выложили, а то, что не выложили. Да? И про это знает, собственно, Кэш Пател, это те товарищи, которые его взломали. И, по-хорошему, в этой ситуации, в общем, с человеком надо как-то прощаться или как-то делать довольно подробный аудит этой почты. То есть, видимо, сейчас ФБР должно это делать. Вот. Ну и, конечно, интересно, пойдет он в отставку или нет. Моя ставка, что не пойдет, как всегда, в этой администрации. Но, интересные времена, как говорится.
Я бы поставил на то, что там даже никакого расследования нет. Вот. Никто не ведет, никто не пытается разбираться, что
в FBI. Не, в FBI, я думаю, есть расследование, но просто в FBI есть...
Как облажался их собственный директор?
Конечно. Да. Нет, там расследование есть, но оно будет представлено директору ФБР.
Для принятия мер против директора ФБР, который допустил, скорее всего, какую-то оплошность. Слушай, прочитал новость, я подумал только одно. Интересно, какие у него сейчас, какое у него сейчас выражение глаз?
Да, я просто... Это важное уточнение, я заранее не подумал, что, наверное, стоит вам показать фотографию этого человека. Не занимаясь лукизмом, ничем, но, простите, на всех фотографиях, которые я видел, на всех фотографиях он выглядит так, как будто он персонаж сериала «Офис». Сейчас нам ее покажут.
Это еще безобидная фотография. А там, где он в образе викинга.
Слушайте, там есть министр здравоохранения, который там со всех унитазов кокаин нюхал. Там есть много чего есть.
А сегодня что, не протесты были, или вчера были протесты в Америке, там был прекрасный один плакат, что единственная наша надежда, что Дональду Трампу медицинские советы дает Роберт Кеннеди-младший. Только на это и остается надеяться.
Что там дальше-то у нас?
У нас все детективнее и детективнее история. И на самом деле, знаете, в общем-то, вещь, которую вполне можно было бы назвать достаточно стандартной в каком-то другом мире и достаточно безопасной в каком-то другом мире, если бы не абсолютно новая реальность. Потому что в новой реальности, когда программный код пишется с помощью нейронок, достаточно большое количество разработчиков уже перестали даже читать, что этот код пишет. И тут происходит атака на библиотеку, очень популярную библиотеку, для использования тех самых моделей. Библиотека называется LightLLM, и вот прям даже скажу сроки, потому что, в общем-то, 24 марта в 10.39 версия.
Ты пропадаешь. Ты пропадаешь, и тебе плохо понятно, о чем ты говоришь.
Жесть. Сейчас меня нормально слышно?
Да.
Вот стало нормально.
Все, да. Сейчас уточним, в чем дело. Вышла библиотека, которая оказалась компрометирована в течение 40 минут. И эта библиотека позволяла утащить ключи доступа к нейронкам. Да, на стороне не ваши, не...
Нет,
им еще не дольше.
Давайте мы расскажем эту новость за сами.
Ну, вещание, по-моему, еще из-за Дениса идет, поэтому не знаю.
Да. Продолжайте, я сейчас со звуком разберусь.
Ага. Ну, там на самом деле история такая, да, есть такая библиотека LightLLM, она позволяет унифицировать доступ к разным провайдерам, такой большая прокси, шлюз для того, чтобы можно было переключаться между провайдерами, не меняя логику работы программы. И там действительно оказался, значит, работать в Недайон, причем в довольно свежей версии, то есть там версия буквально девелоперская, 1.82.7, 1.82.8, при том, что стабильная, по-моему, 1.82.3 была на тот момент. А в нее внедрили двумя этапами. Внедрили стилер, это вор учетных данных. То есть практически там в какой в последней версии, в 1.82.8, добавился скрипт, который просто запускался в силу того, что он просто находился, его не надо было даже, просто запускается у вас Python, и его не надо было даже импортировать, он просто вот брал, и ему, соответственно, доступно все, что доступно скрипту, который вы запускаете, вашему. Вот. А там, соответственно, могут быть ключи для API, и там могут быть ключи не только к API, LLM или других вещей. И они допустили ровно одну ошибку, маленькую. Этот скрипт порождал большое количество процессов. Собственно, так его и обнаружили вот через там несколько десятков минут. Разобрали за очень быстрое время, кстати, с помощью клод-кода, то есть с помощью все-таки LLM, опять-таки. И оперативно сообщили об этом в реестр пакетов в PyPI, который его оперативно заблокировал, откатил соответствующие версии. Причем, что самое ироничное, что сломали это все через open-source сканер уязвимостей. То есть вот он стал первым таким скомпрометированным слоем, через который получилось это все дело заразить. Ориентировочно, по-моему, что-то порядка 47 тысяч людей, ну, не людей, а разработчиков или проектов, получили инфицированную версию и запустили ее хотя бы раз. Вот масштаб, так сказать, проблемы. Ну, проблема, да. Я не уверен, что это связано с тем, что сейчас код пишется очень часто LLM, потому что, ну, это как бы подобная supply chain атак, атака, она, в общем, достаточно характерна для... и встречалась не первый раз, ну, прям, не прям сейчас придумали этот вектор атаки. Но, так что, ну да, теперь вот попали так по этой версии.
Мне кажется, самое интересное здесь это время, за которое нашли атаку. И интересно, что, судя по всему, атака... По крайней мере, есть версия, что атака была тоже генеративной. Как бы кто-то не особо заморачивался, спагетти кодом написал. Просил кода,
да, там сказать... Ошибка же там была все-таки, да.
Да, да, да. То есть это тоже, ну, то есть хакеры-вайп-кодеры — это тоже новый феномен, новая реальность, в которой мы живем. А хакеры
Но антихакеры тоже сказали же на открытом коде написано. То есть здесь просто... Да. Такое это самое. В детском саду все джуниоры машины друг с другом боролись, и кто-то победил даже. Вот. Ну, в общем.
Будем надеяться, что мы этим LLM-ам не сильно мешаем по своим присутствием за компьютером.
Ну, в какой-то момент начнем. Тут главный вопрос, кто их будет проверять, конечно.
Там самое, кстати, интересное, вот опять еще раз мостик из предыдущей новости. Там, короче, эта штука вообще просто воровала, но если все это находилось во временной зоне Тегерана или где-то лежал документ на фарси или фарси как системный язык, оно сносило все. Вот. Очень интересно, что это за такая странное сродство. Вот. Как-то так оно получилось. Ну, вот чего-то оно так сделалось.
Ну, то есть кто-то решил и подзаработать, и патриотично ударить по иранской промышленности, я правильно понимаю?
Ну, или наверное, антипатриотично, тут смотря кто это делал, понимаешь, что здесь разные вариации. На самом-то деле среди иранцев, которые в диаспоре, очень много программистов, и в этом отношении как бы они как раз те еще бойцы, в том числе и в онлайне. Так что тут нельзя исключать разных вариантов.
Еще интересно, что Light LLM проходила сертификацию при помощи другого, при помощи стартапа Delph, который сейчас находится в центре скандала. Это стартап, как я понимаю, из Y-комбинатора, который обещал всем быструю сертификацию и разные рода полезные сертификаты безопасности при помощи, собственно, чего правильно. Вот. И, судя по всему, там и я, и не очень много, а те люди, которые глазами должны что-то смотреть, ни на что не смотрели, а просто описывали и махали вежливо ручками, дальше проходи дальше. Вот, то есть интересно, что будет с этим стартапом Delph, потому что скандал вокруг него начался, как я понимаю, раньше, но теперь усилился из-за вот этой истории.
Ну, кстати, на этой неделе проскочила новость такая на уровне слухов, что глава Anthropic, он выступал, да, и ОМД, он выступал в Европе где-то на закрытой встрече для CEO-компаний, и там сказал, что они готовят новую версию, вот, которая еще мощнее, чем нынешняя самая топовая модель Opus, и она будет называться... Ну, то, что она будет называться Мифос, это типа как бы уже из другой новости слух, но они ее боятся выпускать, потому что она настолько мощна, что они боятся, что хакеры начнут использовать. То есть она просто вот намного лучше нынешней, и ее можно использовать для киберсекьюрити, ну и, соответственно, угрозу кибербезопасности с помощью нее создать тоже несложно. Вот как-то...
Ну, с другой стороны, мы уже слышали эту историю, когда CEO компании, делающей Foundational Models, говорил, что модель такая великая, что мы ее ни за что не опубликуем, и это было GPT-2 от OpenAI. И тогда их всем твиттером стебали полгода, пока какой-то чувак из Ирландии не зареверс-инженерил модельку и выложил доступ в веса. Так что, как говорится, goalposts will be shifted again, как известно. Окно Авертона в области искусственного интеллекта. Нигде больше, кроме как в области искусственного интеллекта, так быстро не двигается окно Авертона. То, что казалось великой угрозой 5 лет назад, сейчас, в общем, в университете люди проходят.
Ну, во-первых, я понял, почему у меня звук пропадал, потому что у меня просто браузер решил съесть все ресурсы. Ванься, пожалуйста, на другой микрофон, на встроенный в ноутбуке микрофон, потому что тебя тоже плохо слышно, не только я сегодня такой. А в-третьих, поставьте, пожалуйста, лайки за то, что даже если у нас были проблемы, мы их взяли, и с проблемами выходит как своеобразно.
Кажется, твой компьютер не согласен с тем, что проблемы закончились.
Да. Да. Мы взяли проблемы и про это самили. Вот просто ты так примерно сказал.
Да. Так, ну я все еще лагаю. Скажите, пожалуйста.
Все, пока ты не говоришь важную информацию, ты говоришь абсолютно чисто и слышно тебя прекрасно.
Ты не через телегу к нам подключен случайно?
Да. Ладно, давайте. Все-таки не только у нас бывают, а еще проблемы бывают у компании Apple. А у компании Apple, помните, те ребята, которые пообещали, что у них будет не AI, как Artificial Intellect, как искусственный интеллект, а у них будет Apple Intelligence. Они обещали, и потом такие повели, а потом они еще немного подумали и говорят, ой, а мы помимо ChatGPT еще вот...
Ну, понятно, что Денис, выйди с телефона, мне кажется, там будет надежнее все.
Да, Денис, выйди и зайди, как полагается.
Да. Ну, то есть, нет, на самом деле новость, конечно, ну, на мой взгляд, поразительная. Может быть, для моих коллег это как-то не так, но суть заключается в том, что Apple, которая всегда строилась на том, что она брала какой-нибудь известный всем уже, ну, не знаю, фотоаппарат или там, не знаю, какое-нибудь знание уже известное всем и переизобретало его. Оно его переизобретало так, чтобы всем было удобно, что юзабилити, ну, просто революционно менялось. То есть, ну, условно говоря, сегодня спросить человека, какой был телефон, был первый тачпадом, все скажут Apple, хотя это мы знаем, что неправда, да, и там были поколения телефонов, где мы там тыркались палочками, если вы помните, вот в экран там набивали, просто я ненавидел эти телефоны, потому что просто вот это вот тыканье, вот, ну, или, опять же, те же плееры, да, там вот iPod, который просто взял и переизобрел эту концепцию. И, соответственно, когда искусственный интеллект появился, он тоже казалось, что Apple подойдет к этому так, потому что Apple, еще есть одна важная деталь у Apple, они всегда несли полную ответственность за то, что, за тот user experience, который получает их потребитель. Например, именно поэтому, когда вы приложение пытаетесь привести через, положить в App Store или в Google Play, то в Google Play вы зачастую положите приложение за пару часов, а в Apple будет вас кочевряжить там 2 недели, требуя объяснить, а что делать вот этот кусочек кода, и куда отправляется там вот этот запрос, и вот этот запрос. И это как бы всегда Apple, ну, как на мой взгляд, на мой вкус, хорошему или плохому, но отделяло и от других. А тут, значит, Apple решил открыть доступ к Siri, для конкурирующих сервисов искусственного интеллекта. То есть, как бы, ну, во всяком случае, как Рейтер, Reuters сообщает, что теперь, как бы, человек будет выбирать, как я понял, куда направлять запросы, каким сервисам, таким как Gemini, там, Claude, там, или ChatGPT, хотя вот здесь написано только Gemini или Claude, вот.
Ну, и... ChatGPT там уже же есть.
Да, ну да, ну, то есть, вот, Gemini, Claude и ChatGPT, куда отправлять, и, соответственно, я так понимаю, что Apple будет получать доходы от подписок вот этих сторонних, как бы, то есть, по сути, он становится вдруг агрегатором других сервисов, а не ультимативным, как бы, тем, кто дает этот сервис. На мой взгляд, это прямо революционная мысль для Apple. Я не уверен, что это хорошо. Просто потому, что это такая среда, где вот в этом и был плюс. И есть плюс, наверное, да, что когда там любители Apple спрашивали, когда, помните, были айфоны без камеры, говорит, а почему у тебя нету камеры в телефоне? Он говорит, а мне это не нужно. Вот. А потом вдруг ему это было необходимо, потому что Стив Джобс ему говорил, что вот теперь тебе есть камера такая, как нужно. Вот теперь, например, я как там любитель Apple-ской продукции, вот жду, когда будут, должны в этом году эти раскладушки. Ну, вроде уже сколько раскладушек есть в андроидах, но пока мне, видимо, не нужно. То есть мне нужно, но я жду, когда мне это будет по-настоящему нужно. Вот. И вот, вот этим ходом, который сейчас Apple объявляет, он по сути, меняет ну, user experience, на мой взгляд. И это прямо такой, ну, интересный ход. Ну, мне кажется, он может, опять же, учитывая глюки, которые сопровождают весь искусственный интеллект в таких простых запросах, а вот именно в простых запросах глюков больше всего. Ну, там, я, например, у меня есть там небольшой телеграм-канальчик про Израиль, и я там люблю спрашивать, типа, а вот про историю той или иной песни расскажи. И вот простейший запрос, тут нету программирования, нету ничего. И как бы как, мне начинают таких исполнителей выдумывать, и такие там причины. И вот я просто представляю, что теперь Apple будет все это давать, по сути, в своем Siri. Ну, вопросов много, но интересное, революционное какое-то такое ощущение. Вот, спасибо.
Слушай, ну смотри, во-первых, они давно идут, они даже заключили отдельный договор, контракт с Gemini, ну, точнее, с Гуглом,
да.
И Google собирался им, значит, за $1 миллиард в год тренировать вообще отдельную кастомную версию Gemini, чтобы обеспечить и privacy, и все такое прочее, вот. Да, самое главное, это не то, что можно будет, ну, как бы использовать с разными моделями, самое главное, что Apple вдруг дает пользователю выбор. Вот. Как бы необычная, необычная штука, но в принципе... Ну, а сейчас же, кстати говоря, нет возможности. Да, ну, то есть, все равно ты сначала общаешься с довольно тупой собственной Siri на айфоне. И только после какого-то момента у тебя появляется там что-то срабатывает, и оно отправляет запрос в чат GPT, ну, точнее, в GPT, и получает...
Поэтому я Siri не пользуюсь для этих нужд.
Да, ну, я вообще с голосовыми интерфейсами так себе, в общем, общаюсь. Но да, в общем-то, оно как-то очень такое неумное. Может быть, они реагируют в том числе на то, что большое количество людей действительно пользуются не только чатом GPT. Там вот Клод сейчас прямо рвет всех, так и рвет, что, извиняюсь, на старых пользователей ресурсов не хватает. Вот. Они так GPT поругались с Пентагоном, что они растут в несколько раз быстрее остальных.
GPT при этом теряет пользователей. И если до этого Клод доминировал в Enterprise, то теперь он начинает не только растет опережающим темпом, ничему OpenAI, но еще и отжимает часть аудитории. Я вот, к примеру, отменил подписку на GPT, потому что не надо.
Я тоже отменил GPT, перешел на Gemini.
Да, у меня
Gemini не Claude. Я отменил сначала... Да, Вань. Ну, я сначала отменил подписку на чат GPT Pro, вот та, которая за $200, потому что она мне как-то он несколько раз он делал не то, что я от него хотел, в то время как Claude работал нормально. А потом я отменил подписку на Gemini, потому что Gemini Ultra после последнего обновления начал мне сообщать, что вот, ну, просто я дословно даже выписал один раз. Я ему показал документ, а он мне отвечает, что ваша команда гениально вот просто провела работу. Это было настолько вот такой людей с патокой вот это вот на меня вылился, вы вскрыли самую суть проблемы, значит, вот в задаче. Вот. Ваши замечания бьют в точку. И я подумал, что я, в общем, как-то предпочту Клода, который говорит мне, что вы просто выдающийся, да и только. Вот. Но и к тому же обходится дешевле, ну, хоть на $70, но тем не менее. Так что в этом отношении, да, вот я давно выбрал его основным. И да, было бы неплохо, кстати, ему отправлять такие запросы прямо из айфона. Было бы неплохо. Ну вот вопрос. А что делать с привычными командами? Поставь таймер на 10 минут.
Ну, наверное, есть надежда, что он переведет обратно это все.
Ну, ты имеешь в виду, что перехватит как?
Ну, искусственный интеллект подумает, скажет, слушай, Сири, это, судя по всему, не ко мне, а к тебе.
Он скажет, это гениальный запрос.
У меня просто был на самом деле опыт прямо в разработке. То есть мы строили замечательную умную систему, которая брала документы и давала какое-то там налоговое заключение по этим документам. Вот, и мы, показывая это клиенту, клиент заходит в чат с этой моделью и говорит «Привет». А модель думает 40 секунд и говорит, в ваших документах не обнаружено информации. Вот. Поэтому вот тут как-то надо уметь это все дело как-то быстро реагировать. А модели любят думать теперь.
Слушайте, ну, на самом деле...
Я может, еще про Apple одну вещь скажу. Да. Мне кажется, что в компании Apple, очевидно, кризис идей, который довольно давно уже существует. Компания Apple занимается buyout'ом своих собственных акций на те деньги. То есть она села как бы на гору денег, потому что она придумала, как продавать продукт, который... единственная в мире компания, которая придумала, как сделать из микроэлектроники продукт, который как бы обеспечивает статус пользователя, то есть продавать как бы продукт, у которого цена производства, как, в общем, у любого другого телефона, а маржин на этот продукт примерно такой же, как у сумки Birkin. Вот, это единственная компания в мире такая. Она вот смогла как бы почему-то каким-то образом мифическим перейти, значит, из рынка электрических устройств в рынок лакшери товаров, которые, значит, вот люди выкладывают на стол для того, чтобы что. Да? Вот обратите внимание, вы идете ужинать с человеком, я люблю этот пример всегда. Если у человека есть телефон Apple, он кладет его на стол. Почему? Что такое? Ну, вот так как-то получается. Вот, и у них очень много денег, они на эти деньги занимаются buyout'ом собственных акций уже, не знаю, лет 10, по-моему. И у них очень старое руководство. И очевидно, что Тиму Куку, в общем, надо искать преемника. Как-то в компании Apple выборов не ожидается. И мне кажется, это вот сейчас, судя по всему, в компании Apple есть какое-то количество менеджмента внутри, который идет и пытается показать руководству, что они хороший преемник, потому что впервые за многие годы компания Apple выпустила Mac дешевле $1000, да, то есть вот этот Mac Neo, он попал в ту ценовую категорию, в которой Mac'ов не было 10 лет. Не было Mac'а, может быть, больше, да. То есть,
ты имеешь в виду MacBook, который был 12-дюймовый, но он тоже стоил в районе 1000.
Ну, окей, да, но я имею в виду, что очень давно не было MacBook'ов в условно middle категории, и то, что оно туда пошло, скорее всего, это один из таких новых, какая-то новая ставка какого-то вот потенциального преемника Кука. И мне кажется, что вот эта история, давайте попробуем стать платформой для AI, потому что со своим собственным AI что-то у нас не получается, а мы в какой-то момент стали платформой для приложений, и это оказалось лучшим решением в нашей истории, это, мне кажется, вот такой же мув, возможно, какого-то вот в рамках этой внутренней борьбы за место SEO, потому что, ну, очевидно, что Тим Кук вечно там находиться не может, и, судя по всему, не знаю, мне кажется, на горизонте в несколько лет мы должны увидеть смену руководства в компании, если компания хочет дальше как-то существовать.
Ну, там слухи ходили, что буквально в этом году или даже в следующем, и там есть несколько кандидатов, регулярно находят очередного, потому что там есть операционный директор, сейчас есть Джон Тернус, который глава хардвея, кажется, вот тут кандидатов регулярно кто-то находит. Но, да, вот я, честно говоря, не думаю, что это именно вот следствие такого-то, таких ходов, но, к сожалению, они реально проиграли пока что. Они просто... Вот Миша сказал, что они привыкли там, ждать какой-то там технологии, а потом оборачивать ее так, как это нужно пользователю. В принципе, как они сделали там с сенсорными экранами, как они сделали с MP3-плеерами и так далее. Тут проблема в том, что AI развивается так быстро, что пока не оборачивают GPT-4, вот, везде бегает уже GPT-5, которая вообще отстает, там, ну, которая уже спустя пару поколений от GPT-4. И они не успевают просто вот догнать. И действительно, тут уже оторвались все. И надо как-то работать со сторонними поставщиками. Ну, посмотрим, как они наработают.
Да,
что придумают. Еще не верю, на самом деле.
Я тоже верю в Apple. Я верю в Apple, что когда-нибудь Apple поймет, что программы писать они не очень умеют, ну, в смысле, не операционные системы, а программы. И у них всегда, особенно те, которые в интернете работают, и они вот приходят к чему-то, вот как сейчас. Я надеюсь, что они когда-нибудь...
Да, угадай, это у тебя Safari баловался, да?
Да у меня кто только не баловался, ну, честное слово. Я очень давно на Apple, и у меня кто только не баловался за все эти десятилетия. Слушайте, но возвращаясь на шаг назад, про елей от Gemini, я же тоже в какой-то момент, как все, я побежал с чата GPT на Gemini, потому что, ну, как бы начал умно говорить. Я его просил вычитывать текст, и говорю, ты очень строгий редактор, вычитай текст, он меня прям ругал. Последний раз, когда я ему это сказал, он такой, ой, это очень хороший текст. А вот я бы пару слов подправил, а так это очень хороший текст. В этот момент я понял, что нужно уходить на чат-GPT. И я вот сейчас рассказываю не просто так, а как подводка к следующей теме. Почему я еще подумал, что можно переходить на чат-GPT? Потому что в Gemini там еще картиночки можно сделать, там еще видео можно сделать. Так и в чат-GPT, я думаю, можно сделать и картиночки, и видео, и все замечательно. Но тут появляются слухи о том, что у OpenAI, который разрабатывает ChatGPT, есть продукт под названием Sora. И в прошлом году, в декабре прошлого года, по-моему, они заключили договор с компанией Disney о том, что Disney будет пользоваться этой Sora, будет вкладывать в них деньги, ну, точнее как, OpenAI заплатит деньги Disney за то, что они использовали их продукт для того, чтобы обучить нейронку, а за это Disney будет платить OpenAI. Ну, как всегда, вот эти вот круговая порука. И тут крупное издание выходит с заголовками о том, что, судя по всему, внутри OpenAI началось сворачивание ссоры. Непонятно, что будет конкретно с договором с Disney в принципе, но, судя по всему, в ближайшее время никакого видео внутри чата GPT не будет. Почему? Непонятно. Как? Непонятно. Вполне может быть, тут дальше может быть только как бы домыслы, вполне может быть, что Disney такой решил, что ой, как это все хорошо работает, пускай оно будет только у меня, делайте только мне. Может и так, а может никак. Тем не менее, ну, звучит, конечно, так неприятненько, я сейчас скажу вот так.
Ну, тем, кто сбежал с Gemini.
Тем, кто сбежал с Gemini обратно, да, на чат-GPT. Тем не менее, ну, вот такое вот у нас своеобразное развитие. Но, кстати, мы же развиваем, ну, все это прям за какие-то дни происходит уже, не за месяцы, не за года, а реально за дни. Чуть ли не каждый день мы видим что-то новое, и это фантастически все. Тем не менее, что думаете? Что-то происходит.
Да. Ну, во-первых, там связано это, видимо, действительно с выходом на биржу. То есть, как бы они должны показать доходность и логику развития всех направлений. А развитие вот этого видеоконтента, оно, с одной стороны, видимо, недостаточно доходно, а с другой стороны, энергозатратно, а с третьей стороны, имиджево спорно. Ну, то есть, условно говоря, количество разного рода фейков, которые с помощью ссоры там производятся, ну, их было действительно немало, и с этой точки зрения, то есть для имиджа компании есть риски расходов, в том числе там вычислительных много, но доходы, видимо, миллиард долларов с Disney недостаточно. Вот. Это не значит, что к этому не вернутся, конечно, вернутся, и это, в общем, видео все равно будет и туда идти, но вот мне кажется, они сейчас должны полностью себя скомпоновать для выхода на биржу. Когда люди выходят на биржу, то командуют зачастую не создатели и не идеологи компании, а вот те самые люди, которые выводят компанию на биржу, которые как бы смотрят тупо и говорят, вот это лишнее, вот это не нужно, это потом, это не сейчас. Вот. Ну вот мы наблюдаем некую такую компоновку компании. как я представляю.
Я думаю, что там еще есть какие-то соображения по поводу легальных рисков. Дело в том, что с картинками шансы на то, что все-таки будет какой-то коллективный иск какого-то количества дизайнеров по поводу копирайта, он, мне кажется, сильно выше, чем с текстами. И даже в текущей ситуации они себя некомфортно чувствуют, потому что в контексте IPO это может быть проблемой. Потому что вот этот скандал с Хаяо Миядзаки в какой-то момент, да, мы все помним, когда они сделали миядзакизацию картинок, и в какой-то момент, в общем, Миядзаки сказал, что, ребят, ну это какая-то чертовщина, простите, давайте что-то с этим делать. Ну, это, мне кажется, вишенка на торте, но совершенно очевидно, что они хотят на биржу, совершенно очевидно, что им надо выйти на нее раньше Anthropic'а и раньше XAI. Кто первым по факту выбежит на биржу, открытый вопрос, потому что понятно, кто первый выбежит, соберет больше сливок с ритейл-инвесторов, а им всем надо. И, ну, мне кажется, да, это шаг не только в контексте консолидации перед выходом на биржу, но и попытка снизить риски, связанные с репутационными какими-то издержками. Да.
Ну, тут еще вопрос фокуса. А, собственно, да, со сделкой с Disney, кстати, все известно. Disney считает ее разорванной, потому что, собственно, они миллиард, кстати, не дали в итоге. Они обязались, но не успели, так сказать, заплатить. И там, в общем, есть еще один аспект. Во-первых, они явно концентрируют усилия, потому что у них там вроде бы обучена уже новая модель, которая будет лучше, чем GPT-5, и они ее собираются выкатывать. А все-таки ресурсы ограничены. Сейчас у всех проблемы с наращиванием вычислительных мощностей под инференс и все прочее. А видео при этом непропорционально много расходует этих мощностей, и при этом не дает никакой отдачи. Там, если ChatGPT деньги зарабатывает, то вот Сора не собиралась этого делать. Они же закрыли не только Сору как социальную сеть, как приложение, они закрыли вообще всю генерацию видео, в том числе для разработчиков. Но просто там нет денег, как бы. А тут же просто поджимает Anthropic тем, что Anthropic более прибыльный. Они просто там все утечки, все там, так или иначе, презентации для инвесторов и так далее, они говорят очень простую вещь. А Anthropic, будучи менее, как бы, капитализованным, ну, то есть имея меньшую оценку, они растут быстрее по выручке. И сейчас там вот вчера буквально была новость про то, что они в ходе вот этого скандала с Пентагоном, они еще и усиленно конвертируют вот этот вот скандальный трафик в платные подписки. То есть они еще лучше как бы растут. И тут как бы надо показывать соответствующую какую-то тоже эффективность, то есть сконцентрироваться и делать что-то. Опять-таки, да, понятное инвесторам, понятное там для роуд-шоу, чтобы можно было рассказать. Не то, что мы ассоциируемся с AI, как это понятно, да, все говорят. Если говоришь про искусственный интеллект, я говорю ChatGPT. Но, в общем, хорошо бы и деньги на этом зарабатывать. Столько же, сколько зарабатывает Anthropic и, например, Google. Так что, да, тут деньги, тут все, тут важное.
К слову про Anthropic, я не стал брать в основные темы, потому что это явно промежуточное решение, но мы обсуждали как раз этот кейс с Anthropic и с Пентагоном, и тогда же Anthropic пошел в суд, и пока суд, пока промежуточное решение, не самое важное решение, но пока суд встает на сторону Anthropic и против администрации трамповской, против их министерства войны, но опять-таки мы за этим будем следить дальше. Сейчас у нас на сегодня есть еще один суд, который стоит обсудить, потому что это суд, который решил, что Meta, ну, читаем как Facebook, но точнее в данном случае читаем как Instagram, и Google с их YouTube, они вполне себе понимали, насколько, как они формируют свой продукт, и насколько этот продукт вредоносен, и в данном конкретном случае они присудили одной конкретной пострадавшей, которую зовут Келли, 6 миллионов долларов в качестве компенсации. Почему? Потому что суд решил, что все эти бесконечные ленты, это все вполне себе осознанное поведение со стороны компании, и компании не поясняют, насколько это может быть опасно для пользователей. Ну, опять, мы сейчас будем звучать, естественно, я уверен, что мы сейчас будем звучать как пенсионеры, которые ругаются на эти ваши интернеты, на эти ваши чертовы ютубы и инстаграмы, которые совсем сводят с ума наших детей. Но вот, пожалуйста, решение суда. И до этого было множество утечек, которые говорили о том, что как минимум в компании Meta прекрасно знали, что бесконечные ленты, что стимуляция бесконечного удержания, они, ну, реально заставляют людей сидеть часами, не переключая внимания, и что этого есть она хоть и полезна компании, но она весьма... Ну, я так думаю, что в этот момент я могу спокойненько передать любому из вас слово, и вы, я уверен, Ване, вы точно Ване поругаете все эти злые корпорации за то, что они творят с бедными пользователями.
Я вообще за корпорации любые, но я считаю, что я за некоторую интеллектуальную честность. В материалах суда есть поразительные совершенно документы, которые показывают внутреннюю отчетность компании Meta. В этой отчетности люди говорят, мы разрушаем психическое здоровье подростков. Их сотрудники говорят их менеджменту, мы разрушаем психическое здоровье подростков. Мы создаем у подростков зависимость от нашего продукта. Мы, судя по всему, создаем огромное количество проблем с, в первую очередь, девушек-подростков, связанных с то, что в английском называется body dysmorphia, то есть неприятие собственного тела. Мы приводим к тому, что подростки занимаются разного рода самоповреждают себя, да, то есть режут себя, накладывают на себя руки, да, self-harm разного рода. И это говорят внутренние сотрудники компании Meta, руководство компании Meta, заметает это под ковер. И даже в ситуации, когда конкретные люди, описывающие проблемы, которые продукт компании Meta создали для их здоровья в подростковом возрасте, идут в суд, и наверняка можно было досудебно это урегулировать, компания Meta этого не делает. На мой взгляд, дешево пока отделались. Я надеюсь, что это не первый иск. Я думаю, их будет намного больше. И,
они уже есть.
Ну и слава богу. И, как говорится, пусть все эти ребята платят и каются. Потому что одно дело, когда вы сделали какую-то технологию, и она как-то работает, и вы всерьез не понимаете, как, и максимизируете какую-то там выгоду для шерихолдеров. Но когда вы уже знаете, как именно вы максимизируете выгоду для шерихолдеров, тут как бы есть проблема. То есть одно дело, когда вы придумали ковбоя Marlboro в 50-е годы, чтобы сделать продажи сигарет с фильтром для мужчин более приемлемым, потому что, значит, вы продаете табак, но вы еще не в курсе того, как он влияет на здоровье. А другое дело, когда ваш уже пятый ковбой Marlboro помер от рака легких, а вы, значит, все платите какой-то небольшой выборке ученых, чтобы они в паблике разговаривали, что, может быть, все-таки курение не вызывает рак. Да? То есть, как бы, здесь где-то между двумя этими состояниями есть тонкая грань, и компания Meta ее перешла, на мой взгляд. Ну и пусть платит, как бы, рыночек должен решать. И если вы пострадали от компании Meta и находитесь в какой-то стране, где есть суды в нормальной юрисдикции, обязательно, пожалуйста, присоединитесь к какому-то коллективному иску. Если вам где-то лет 20, скорее всего, вы пострадали от компании Meta, у вас, возможно, даже справки об этом есть. Вот, пожалуйста, не ленитесь, сходите, поищите, как это коллективный иск в вашей стране и запрыгните в этот прекрасный вагончик. 6 миллионов вам, конечно, не дадут, но хоть что-то, как говорится, дадут, и правильно, пусть платят и каются.
Ну, Вань, ты немножко не прав, потому что это все-таки не рыночек порешает, если вспоминать тех же самых там ковбоев, ну, то есть, если вспоминать табачное регулирование, то там Конгресс, Сенатом, значит, запретили использовать медицинские основания, вообще доказывать, что там же вообще самые первые рекомендации были, что это вообще-то хорошо курить. Ну, то есть, прямо там чуть ли не рекомендации лучших собаковых, извините, рекомендации стоматологов получались, что мой доктор курит и вам советует. Как-то в таком духе. А есть еще одна как бы линия вот этой регуляции, если вспомнить Ральфа Нейдера, то есть компанию за пассивную безопасность в автомобилях, которая тоже, и это, в общем, не рыночек в обоих случаях. Здесь в данном случае, возможно, это начало вот этого снежного кома, потому что, да, там 2000 исков, там следующий иск, который готовится к рассмотрению, на который уже согласились, если я не ошибаюсь, TikTok и Snapchat, то есть на досудебное регулирование, там есть претензия от 2000 человек, это уже класс экшен, то есть это уже массовый иск, вот. Мета сказала, что она будет, конечно, они будут обжаловать, Google тоже будет обжаловать на том основании, что YouTube это не социальная сеть, кстати говоря, вот, но они это пытались доказать. Но тут как раз интересно, что адвокаты доказывали, что секция 230, которая обеспечивает усиливает платформам иммунитет от контента, ну, от содержания, которое показывается на платформах, они ее обошли. Они обязывали присяжных анализировать дизайн платформы. То есть, а платформа сама типа вот так завлекает. Ну, я думаю, что там же был еще один иск про то, что в штате Нью-Мексико Meta и Google, значит, виноваты в том, что они не защитили детей от там sexual predators, от сексуальных хищников, от домогательств фактически. Вот. И там тоже будут свои какие-то выводы, опять же, они будут обжаловаться. Ну, да, возможно, мы присутствуем при вот начале формирования снежного кома, изысков и регулирования, наконец.
Я имел в виду в том контексте, что сейчас очевидно, что никакого способа, кроме как заставить их выплатить деньги потерпевшим, починить хоть как-то то, что они сделали, уже нет. Можно как бы как-то дальше придумать регуляции, которые бы сделали этот продукт менее вредным, как мы в итоге сделали с табаком, да, то есть как бы табак по-прежнему можно достать, но его довольно трудно достать подросткам, да. В некоторых странах чуть проще, в некоторых чуть сложнее, но так или иначе, по крайней мере, это, да. Ну и очевидно, что дальше тоже будут какие-то движения в этом направлении. В Европе есть несколько уже стран, которые приняли законы о том, что подростки не могут эти платформы использовать, пытаются как-то придумать способ как-то инфорсить. Но мне кажется, что чем больше смогут эти платформы, чем больше количество людей сможет доказать вред, нанесенный им этими платформами, и чем больше они смогут отъесть от их капитализации, тем лучше. Я так полагаю.
Ну, на этой неделе вообще Европа собралась запрещать Pornhub, точнее, вводить так сказать, проверку возраста, вот, обязывать этим. Поэтому, в общем, Европа в своем стиле регулирует.
Ты так не пугай такими формулировками, что просто возвращать.
Я тут вообще слышу, конечно, надо второе издание известной книжки «Здесь курят». Я не знаю, помните, не помните, была такая.
Да, «Thank you for smoking».
Да, прекрасная книжка. Там, значит, был там торговец алкоголем, сигаретами, оружием, да? Вот, они встречались, и у них был эскадрон смерти, отряд смерти они себя называли. Но теперь нужен еще, видимо, этот самый пиарщик.
И Шерил Сэндберг.
Соцсети.
Эти же люди и Шерил Сэндберг.
Да. Вот, ну, то есть, как бы нормально, да, то есть мы перейдем, видимо, в итоге, что у всех соцсетей будет одинаковый дизайн по закону, вот, то есть как бы одинаковая расцветка.
Без логотипов, да, и с большими надписями.
Самого неприятного цвета, как, знаешь, там, вот. Ну, на самом деле, я считаю, что в данном случае мы пока еще не там. Я считаю, что, ну, наверное, можно обязать как-то эти соцсети отстегивать какую-то сумму на какие-то специальные программы, да, вполне возможно, но запрещать, честно говоря, я всегда против, и для меня это, ну, просто табу.
Да, Миш, ну подожди, ну почему запрещать? Ну, можно же, к примеру, обязать соцсети делать так, чтобы был какой-то процент образовательного контента вот я тебя использую. Вот у пользователя есть контент-образовательный, а есть развлекательный. Вот Китай, к примеру, TikTok на территории Китая работает не с тем алгоритмом, который за пределами Китая, потому что Китай на территории Китая говорит, что если пользователь там до 18 лет, то у него должен быть определенный процент контента, который образовательный, который отличается от развлекательного. А, и это как бы задача компании, ну, классификатор подкрутить и алгоритм подкрутить. Можно делать ограничения.
Мы же понимаем, да, какого рода, там не такая история про 89-й год, вот, показывается подростка.
Не, я понимаю, там не рассказывают про Тяньаньмен, я знаю, да. Но там при этом есть еще обязательные вложения анимации, которая говорит пользователю, не пора ли тебе закрыть ТикТок. Они тоже просто обязали, что раз, по-моему, в 20 минут должно, значит, какой-то ролик вылетать, который тебе говорит, не пора ли тебе заняться, дорогой друг, чем-нибудь еще. Просто типа...
Ребят, я против вот этих судебных про испорченное детство, корпорации, меня, значит, ужас, я теперь совсем не такой, я не просто ленивый, а на самом-то деле я-то крутой и гениальный, просто корпорации мое детство испортили. Вот. То есть, мне кажется, в этом есть какая-то, ну не знаю, как вам...
Подожди, Миш, смотри, как бы с одной стороны есть подросток, он может быть любым, он может быть очень ленивым. Есть ленивый, тупой подросток. Давай вот прям даже возьмем вот такой простой. Есть ленивый, тупой подросток с одной стороны, а с другой стороны сотни кандидатов наук и докторов наук, которые получают сотни тысяч долларов в год, которые фулл-тайм работают для того, чтобы суперкомпьютер, играющий на их стороне, заставил этого подростка еще 10 минут провести в социальной сети. Ты по-прежнему на стороне, не на стороне подростка? Ну, то есть просто вот с этим такой, буквально, да?
Слушай, я понимаю, что очень скоро человечеству придется решать большую проблему, чем бы занять человечество во время безусловного дохода. Вот, потому что, тут вопрос заключается в том, что как сделать так, чтобы эти люди не там пошли убивать друг друга, а не пошли заниматься чем-то совсем деструктивным. И вполне возможно, в этой ситуации опыт, наработанный специалистами компании Meta и Google, может еще и помочь. Вы не торопитесь от него слишком быстро отказываться. А в любом случае, наказывать людей за инновационные какие-то вещи, а мы пока все равно еще в самом зародыше. Ну, на самом-то деле, сколько нам там, 20 лет, 30 лет этим компаниям, это прямо самое-самое начало, да, вот, и, возможно, там можно вводить какие-то вот вещи, связанные с образованием и так далее, а судить за то, что, вы испортили мне детство, я такой бы вырос крутой, а вот ваши рилсы и видосики, они просто меня сбили с пути истинного. Но это, слушайте, это такой инфантилизм, это такой просто вышаг инфантилизма. Еще за это деньги получать, это вообще...
Мне кажется, что... Давайте поспорим, мне кажется, это интересный вопрос. Ну хорошо, я тебе приведу такой пример, да, как гэмблинг устроен, да, и гэмблинг это штука, которая довольно жестко регулируется, и при этом есть статистика, что мужские суициды стабильно растут через год после легализации онлайн-гэмблинга в каждом штате. Вот просто уже несколько есть штатов, легализуем гэмблинг, через год мужчины начинают выпиливаться. Почему? Потому что мужчины больше, у них меньше нетерпимость к риску, они начинают играть онлайн, проигрывают колледж, деньги отложенные на колледж ребенку или закладывают дом, и дальше не знают, что делать, и выпиливаются. Значит, это, что делает онлайн-гэмблинг? Он захватывает, как это, допамин, цикл человека и, какой-то адреналиново-допаминовый, и выжимает из него все, пока он, собственно, не самовыпиливается. Инфантилизм это со стороны человека, можно сказать.
Вот у тебя есть с одной стороны, но с другой стороны, ты же не знаешь, какое количество людей, которые, например, получили первичный капитал благодаря этому гемблингу, а потом пошли и весьма себе преуспели. И тогда ты должен рассматривать оба сценария развития, да? Как одного, кто выпилился, так и другого, кто благодаря этому преуспел. Я тебе могу сказать, что я очень хорошо помню, как в Москве был не гемблинг, а игровые автоматы, да? Значит, были игровые автоматы и были казино. Так вот, я тебе могу сказать, что в казино народ так не спускал деньги, потому что в казино ты должен был прийти одетый, красиво, фейс-контроль. Там все-таки что-то работало. А игровые автоматы вместо аптек были самые прибыльные, говорили мне арендаторы вообще любой недвижки. А доходило до смешного, что ко мне пришла однажды жена моего программиста одного и сказала: почему же вы, сволочь, забираете ползарплаты у моего мужа? То есть, он ей продал тему, что он в РБК устроился, и за это у него начальник забирает ползарплаты, хотя он их на самом деле спускал в игровых автоматах буквально на следующий день. Кстати, неплохая зарплата-то у парня была, на ползарплаты семья жила. Просто жена оказалась разумной, решила узнать, а что же за начальник, сволочь такая. Вот, и когда запретили, тогда взяли и запретили все. Запретили и игровые автоматы, и казино. И вот для меня это полный бред. То есть не то, чтобы я ходил в казино. Я в казино, бывало, ходил, когда я ездил куда-то в командировку. Вот у меня есть вечер, у меня есть $100, я их, так сказать, просажу. Я вот прямо с $100 уходил, я специально их просаживал. Досаживал, потому что важно было просадить. Я мог выиграть иногда, но обычно просаживал. Но суть заключается в том, что когда ты запрещаешь и то, и это, то ты, ну, глупость, на мой взгляд, делаешь. Ну, потому что, то есть, ты запрещаешь то, что надо запрещать. Действительно, на каждом углу игровые автоматы – это полный кирдык. Вот. Но, с другой стороны, ты, как бы, и вполне себе разумное, ну, на мой взгляд, времяпрепровождение, которое там в своем городе люди вряд ли, как бы, будут тратить. А там, если ты там в командировке, ну, почему бы там тебе не сходить в казино вечером, если ты там куда-то поехал.
Ну, и потом в казино не только автоматы, есть же игры, и там,
ну, да, да.
Есть коммерческие игры, в конце концов. Мы весь институт в преферанс играем.
Ну да.
Простите, друзья, но есть причина, почему в казино не пускают подростков. Я все-таки вернусь, да, как бы мы сейчас в компанию Meta говорим в контексте подростков. И я привел пример с гемблингом просто как пример того, что есть продукты, которые по сути своей работают на том, что они выжигают допамин у пользователя, и они специально так сделаны, чтобы выжигать допамин у пользователя.
Можно я задам вопрос, пока просто от гемблинга далеко не ушли? А кто-нибудь сравнивал еще вот этот рост уровня суицида с количеством уменьшившихся травм, полученных от всяких бандитов, потому что гемблинг подпольный в тех местах существует, и он обычно гораздо более жесткий в этом смысле.
Более криминальный, ты имеешь?
Да, ну, опасный, да, да.
Я не знаю, надо изучить этот вопрос, я готов подготовиться и обсудить.
Вопрос к проводящему исследованию.
Нет, здесь просто много, на самом деле, вопросов. Наверное, действительно, так как, в общем-то, уже мы находимся на неком таком продвинутом этапе, когда это самые, как бы, богатые корпорации мира, то можно на них навешивать какую-то социальную ответственность. Наверное, да. Более того, наверное, им для продвижения некая социальная ответственность даже выгодна будет. Да? Ну, то есть это не самый плохой вариант. А вот, просто надо это делать не путем вот этих судебных исков, которые, ну, извините, этот самый гемблинг и напоминает, вот, а путем, собственно говоря, какого-то, ну, более системного подхода, положительного, не наказывающего, а некого созидающего, да, пусть они там, не знаю, там разработчики учатся, пусть там какая-нибудь там оплачивают какие-нибудь людей, которые там занимаются прекрасными искусствами и так далее, вообще вопросов нет, никаких проблем с этим не имею, наверное, это можно даже обернуть так, чтобы это было красиво. Но сам процесс наказания за то, что кто-то кому-то испортил жизнь, ну, камон.
Миш, ну, я по поводу немножко статистики от моего друга Клода. Значит, Миша, просто чтобы ты понимал, с 2018 года в 38 штатах США ввели ставки на спорт, и в среднем на 0,3% снижается кредитный рейтинг штата, всего населения в среднем штата, после того, как там легализуют ставки на спорт. А если ты разрешаешь делать ставки на спорт онлайн, то тогда примерно на 1% проседает кредитный рейтинг штата. То есть кажется, что все-таки эффект негативный, и, может быть, кто-то и получает начальный капитал, но в среднем на 1% разрешение онлайн-ставок на спорт снижает кредитный рейтинг населения штата.
Интересная статистика.
Кстати, сейчас Polymarket запретили. Сволочи, просто сволочи. Вы знаете, как классно. Да. Классное же направление, да? А вот его взяли и туда же, сказали, не, ну вы тут гемблинг там и так далее. Беттинг.
Слушай, ну, Миш, я бы сказал, что, в принципе, вот в Америке-то просто в этом отношении ты говоришь, что там подходить системно, более позитивно, но в Америке вообще вот все это англосаксонское право, а там же суды являются, в общем-то, тоже правоустанавливающими. Поэтому, может, у них такой путь, так сказать, вот судебными решениями добьются, дойдут до Верховного суда и придется вводить новую регуляцию только благодаря этому. Тоже способ. В общем-то, если никто не
конгрессмен. Но пока судебные процессы напоминают гемблинг. Давайте согласимся, потому что это ровно то же самое.
Я бы хотел только сказать, что вот ты описал ситуацию там с безусловным доходом, и что надо придумывать, чем занимать людей. Тут, конечно, в перемешку картины из Wall-E и Матрицы. И как тут не порадоваться, что у компании Meta пока ничего не получается с AI. Ну, так вот, последние пару лет они прям не развиваются в этом отношении.
Вот если бы эти деньги, они бы вот, на хорошие эти самые, да, на хорошие темы.
Но, с другой стороны, да, не компания Meta, судя по всему, сделает из людей батарейки, да, вот, как в Матрице, для работы своего AI. Пока AI у них не вышел пока что.
Вы знаете, хочется завершить этот разговор про детей в интернете фразой, которая вот, ну, я настолько старый, что она была при мне. Нельзя детей в интернет. Интернет от них тупеет. Но тем не менее, я надеюсь, что наши... что наши зрители хотя бы за эти час, почти час 20, представьте себе, стали явно умнее. У меня есть два основных показателя того, что эфир прошел хорошо. Первый показатель — это кто-то перешел на рассказ про порно. Это всегда интересно. А второй — это, знаете, когда к нам приходят всякие сообщения уровня «Спасибо за эфир» и интересных экспертов. Я согласен, эксперты были интереснейшие. Я искренне надеюсь, что Сергей Петренко, который у нас не в первый раз, а не в последний раз, что, может быть, он будет заходить почаще. Я увидел, что сегодняшний разговор не про всю нашу хтонь, а про хтонь международную, а людям понравился. Поэтому, Сергей, мы тебя ждем и любим, и ценим.
Спасибо.
Точно так же мы любим, ценим, естественно, и Ивана Ямщикова, и Михаила Гуревича. И, ну, я лично люблю и ценю себя, но это уже как бы для всех опционально.
С днем рождения еще раз тебя.
Большое спасибо.
И с миллионом, кстати. Миллионер.
Да, у нас на канале миллион подписчиков. И,
причем, если честно, на самом деле 2 миллиона. Я смотрел этот стрим.
Да, ну, естественно, подписчики удваиваются вместе с временем. Ты пока смотришь, количество подписчиков удваивается. Нет, все,
слушай,
логично.
Я два раза видел, что стало миллион. То есть вот 2 миллиона, все нормально. Был один, был второй. Все хорошо.
Да, да, да. Я тогда был готов рассказать, почему невозможно посчитать нормально количество подписчиков на YouTube. И почему оно вверх-вниз прыгает, хотя оно при этом явно только росло, не понижалось. Но как бы решил не душнить, потому что для того, чтобы подушнить на тему технологий, у нас есть программа «Точка», которая будет на этом канале через неделю еще раз. С утра обязательно приходите смотреть The Breakfast Show. Там много всего интересного. Ну, и, в общем-то, да, у меня вышло, еще раз напоминаю, видео про историю WeChat и как она связана с мессенджером Max. Мне кажется, достаточно интересно вышло. Ну, это мое мнение. Посмотрите тоже. Пока. Увидимся.